Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Говорить мне сегодня трудно. Волнение от близости выборов перехватывает дыхание, губы сохнут на лету. Главный вопрос грядущего воскресенья, разумеется, не за кого проголосует электорат, а не забьет ли он, объевшись пиара, на это дело вообще. Тут ведь главное, чтобы ногами пришли сукины дети на выборы. А уж крестик в правильной клеточке рука поставит сама. Явка и победа в первом туре – дело государственной важности. И в таких делах мелочей нет. Все для фронта, все для победы. Тем более, что задачи наш главнокомандующий поставил, кажется, конкретные.
По информации газеты «Время новостей», ориентировочной цифрой для глав регионов считается 65% избирателей, пришедших к урнам для голосования. Однако в большинстве регионов намерены эту цифру превысить. Как заметил корреспонденту газеты «Один губернатор», для того, чтобы выглядеть красиво, надо набрать хотя бы 70%. Конец цитаты.
Губернаторы у нас и вообще-то красавцы, а уж ближе к 14 марта просто глаз стало не оторвать. Ведь что самое красивое в губернаторе? Правильно, самое красивое в губернаторе – процент явки подопытных ему россиян. В этом смысле последние предвыборные дни ударили нам в голову по-настоящему. Про электоральное освоение хабаровских больниц мы уже рассказывали и рады доложить, что процесс не стоит на месте. Больнички эти были, оказывается, только верхушечкой айсберга, к которому подплывает помаленьку «Титаник» нашего свободного волеизъявления. Та же газета «Время новостей» провела недавно предварительную инвентаризацию предвыборных усилий на местах. Картинка получилась. Будьте нате.
В день народного волеизъявления на избирательных участках Приморья будет продаваться хлеб по 5 рублей, пирожки по 3 рубля и дешевое пиво. В Якутске работники мэрии обещают каждому избирателю, дошедшему до урны, скидку в 500 рублей при оплате коммунальных услуг. ГУВД Петербурга и Ленинградской области приняло решение не принимать задержанных в следственные изоляторы без открепительных талонов. В Омске мэрия организует на избирательных участках в день выборов бесплатную дегустацию продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В Нижневартовске среди пришедших на выборы будут разыграны около 500 призов. Среди подарков – бесплатный ужин в ресторане, драгоценности и автомобиль «Жигули». В Тюменской области для привлечения пенсионеров на избирательных участках обещают бесплатно измерять артериальное давление.
Эх, жалко, нельзя одному человеку проголосовать по всей стране разом. А как бы было славно, а? Налить с утра пораньше зенки дешевым пивом у Тихого океана, получить скидку на коммунальные услуги, бесплатно запустить это дело в Омске, выиграть «Жигуль» в Тюмени, измерить себе на халяву давление и дать кому-нибудь в рыло в городе на Неве, пользуясь тем, что без открепительного талона задержать тебя все равно права не имеют. А сойдешь от такого счастья с ума – не беда. Тебя и в психушке приспособят к волеизъявлению, как миленького.
По сообщению газеты «Русский курьер», в городской психиатрической больнице Владивостока ведется подготовка к голосованию пациентов. Их там около 500 человек. Сотрудники больницы просят родственников своих пациентов получить для них открепительные талоны. Для этого родственникам выдаются доверенности, заверенные главврачом. В результатах голосования уверенности у персонала больницы нет. Как сказал один из врачей, у меня в палате и так находятся два кандидата в президенты, которые уверены, что избирать будут их.
Думаете, все? Фигушки. На обеспечение явки брошены силы не только земные, но и небесные. Главные отцы православия и мусульманства, а также главный раввин России по версии Кремля, Берлазар, уже обратились к пастве с призывом прийти в воскресенье на избирательные участки. Трогательное единство наблюдается и на местах. В Челябинске все священнослужители всех конфессий заключили за городской администрацией соглашение, в котором обязались повышать явку. А к жителям Курска одновременно с губернатором обратился митрополит Ювеналий. «Отдавая кесарю кесарева, — сказал он, — то есть непременно придя на выборы, мы осуществляем свой патриотизм». Вот не знаю, каково всем этим господам придется при встрече с Господом, но с кесарем, кажется, проблем у них не предвидится. Чистый святоний, жрецы на гособеспечении, в сенате тишь да гладь, армия воюет в провинции, плебеи благословляют кесаря, недовольные висят на крестах вдоль басманной дороги. Третий Рим, прости Господи, в том числе по качеству. Это наша кесарева демократия еще покажет себя. А пока даже не знаю, с какой бы еще стороны, земной или небесной, помочь кесарю с явкой для победы в первом туре с назначенным процентом. 65-70, вы помните, меньше неприлично. Правда, некоторым осторожным гражданам, вроде меня, кажется, что неприлично как раз 65-70. Ашхабадом попахивать начинает. Но кажется, Кремль Ашхабадом не напугать. Так что что, будем ждать. Кстати, если, несмотря на дармовой буфет, бесплатный замер давления и дальневосточных сумасшедших натуральной явки все-таки не хватит, ничего страшного. Я вам сейчас одну историю расскажу, чтобы вы до нашего президента совсем не боялись. В начале декабря прошлого года, за пару дней до тех выборов, башкирской оппозиции удалось поймать за грязную лапку бессменного президента республики господина Рахимова. В типографии его администрации по заказу главы администрации тайком печатались фальшивые президентские бюллетени. Ночью печатались, как в хорошем кино. Оппозиционеры вызвали милицию. Милиция сначала долго не приезжала, а приехав, вместо того, чтобы первопечатников этих накрыть, стала их охранять от журналистов. Потом из окон типографии пошел дым. Там, стало быть, что-то жгли. Журналисты вызвали пожарных, но милиция не впустила пожарных к огню. И все-таки под утро факт наличия обгорелых и нарезанных лапшой фальшивых бюллетеней был запротоколирован, и на этот счет заведено уголовное дело. Все это было, напомню, 4 декабря. Потом наступило 7 декабря, а потом, перед вторым туром, президент Башкирии Рахимов полетел за какой-то надобностью в Москву, где встретился со своим федеральным коллегой Владимиром Путиным. Потом Сурков и Кириенко полетели зачем-то в Уфу. Потом уголовное дело как-то само собой рассосалось, и Рахимов снова стал президентом Башкирии. Наше поздравление. Теперь, внимание, вопрос. Сколько процентов получит в благодарной Башкирии кандидат Владимир Путин? Свои ответы присылайте до 14 марта по адресу Москва, Центр избирком. Конечно, правильный, полезный народу результат выборов уже лежит под соответствующим сукном. Но не зря же Центр избирком этот в 100 метрах за углом от администрации президента. Все-таки немножко тревожно. Последний сегодня нынешний денечек, когда можно безнаказанно сагитировать население за любимого ВВП. Завтра уже запретят. И как мы протянем до воскресенья, ума не приложу. Ну, разве что, как всегда, на новостях дня. Тут мы, работники пера и микрофона, не имеем права скрывать от народа ничего. Вот, скажем, в среду встретился президент со спортсменами. Нечто этого не показать подробненько в программе «Время». Или, допустим, подписал Владимир Владимирович указ об учреждении медали к 60-летию Победы. Это же событие. И особо обязательно выделить слова о дании глубокого уважения героизму ветеранов. До юбилея, конечно, еще больше года, но отдать дань ветеранам надо успеть до этого воскресенья, иначе какой смысл? Ветеранам, значит, дань уважения, а молодежи что? Правильно, КВН. Без КВНа новейшему пиару не обойтись, это же так демократично. Еще Борис Николаевич перед вторыми выборами этим сильнодействующим средством пользовали. Только сосковца отлепили от царя-батюшки, сразу на КВН его болезного к людям. Лучшие КВНщики страны писали в ту весну шутки, которые Борис Николаевич невзначай шутил при встречах с народом. А член команды «Голосуй или проиграешь» КВНщик со стажем Михаил Лесин набрал в своем конкурсе столько очков, что затормозил не раньше, чем стал министром печати. Короче, КВН в предвыборную пору вещь полезная, как для главного кандидата, так и для главных КВНщиков, что и подтвердило минувшее воскресенье на Первом канале. Репризы в тот вечер были милые и политкорректные, все больше про горные лыжи да лабрадора. Участники программы – люди молодые, но все-таки не дети, и понимали, что в случае удачной шутки, ну, скажем, про Чечню или про Ходорковского, в силах Путина прекратить это веселье так, что потом никакой находчивости не хватит. Так что веселье получилось немножко нервное. А самым находчивым в тот вечер оказался сын Александра Маслякова, невзначай присевший по соседству с Путиным и в этом удачном соседстве многократно показанный на всю страну. Я думаю, жизнь у юноши должна теперь сложиться. Своими впечатлениями от увиденного поделится мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Для КВН запретов нет. Вот принцип КВН. Будь ты блондин, будь ты брюнет, да хоть бы и шатен. Будь ты хоть младший лаборант, хоть старший инженер, да хоть бы даже сам гарант. Нам не один ли черт? Нам все отважным нипочем. Мы пляшем и поем, и ювеналовым бичом его наотмашь бьем. Пока запал наш не иссяк, пока рука крепка, уж мы и так его иссяк, и спинку, и бока, чтоб, получив от нас сполна, подрастряся жирок, он, распиарясь до красна, пошел на новый срок.
Что Владимир наш Владимирович пойдет на новый срок, кандидаты понимают не хуже других. Но ведь выборы – это только для одного борьба за Кремль, а для остальных – битва за безразмерное электоральное поле, которое и после 14 марта никуда не денется. Поэтому с правого фланга у нас Хакамада, с левого Харитонов, а на позиции левого патриотического Хава за место в основном составе разгорелась острая конкуренция. По всему поэтому в минувшую субботу в Москве под руководством Сергея Глазьева прошел первый съезд общероссийской общественной организации, сокращенно ООО, «Родина». Вокруг этого заветного слова давно идут большие патриотические разборки. Родин этих закавычных уже как собак. И один из глазьевских на съезде прямо поставил задачу, цитирую по газете «Коммерсант», «отбить у Дмитрия Рогозина бренд «Родина» через суд». А что вы хотите? Родина — доходная штука, надо только уметь ею пользоваться. Через пару дней после брендования Сергей Глазьев собрал пресс-конференцию, где и сформулировал, наконец, свое видение государственных задач.
Выступая на пресс-конференции в минувшую среду, кандидат в президенты России Сергей Глазьев, в частности, сказал, важнейшей функцией государства является создание наиболее благоприятных условий для спасения души каждым человеком. Конец цитаты.
Вот, настоящую перспективу нарисовал человек, слов не пожалел. И ведь нельзя сказать, что совсем что-то новое мы услышали. Который век, слава богу, живем под углом к человечеству. В странах-то поскушнее. Государство дороги строит, людей от бандитов охраняет, социалку обеспечивает. А нашему великому то Третий Рим пригрезится, то мир во всем мире. 10 лет национальную идею с собаками искали. Теперь вот спасение души через Госплан с прищемлением инородцев. Я чувствую, скучно не будет. Но пока мест до массового спасения душ не дошло, самым заметным событием стала отправка на юга одного крупного хозяйственника.
9 марта российский президент Владимир Путин своим указом освободил от должности своего полномочного представителя в Южном федеральном округе Виктора Казанцева. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Алексей Громов, на эту должность назначен бывший заместитель председателя правительства по вопросам жилищно-коммунального комплекса Владимир Яковлев.
Да, Яковлев у нас получается без 5 минут Лермонтов, из Петербурга практически на Кавказ. А все из-за монаршей немилости. Причем, заметьте, Лермонтова царь не унижал и в промежутке между Питером и чеченцами не бросил на ЖКХ. Впрочем, долго Яковлев на этом поприще не задержался. Видимо, жилищно-коммунальным хозяйством все, что мог, он уже совершил. Интересно, куда теперь пристроят генерала Казанцева? Я бы его как раз на жилищно-коммунальное и бросил. В Чечне жизнь наладил, наладит и по всей стране. Вопрос, куда пристроить отставленного государева человека, коренной вопрос любой административной реформы. Потому что чиновников у нас как молекул, а назад в жизнь никому не хочется. Вот и давеча. Сначала торжественно заявили о грядущем сокращении федеральных органов власти, потом таки сократили их, потом подсократили еще, и в итоге вместо 58 получилось 73. Опа. В чем же секрет этой русской арифметики? А вот в чем. Количество министерств убавили, новых министров назначили, а старых решили по-тихому оставить внутри, переименовав в глав федеральных агентств. Жалко, никто нам бухгалтерии не показал. Жутко интересно, почем такая административная реформа?
Напрасно целых 2 недели глотали мы волокордин. В итоге снова все пределы. Премьер лишь вылетел один. Упорство, выдержка, сноровка, плюс эластичный позвонок, и никакая рокировка не выбьет почвы из-под ног. Поставят на другую клетку, и вся при этом недолга. Посадят на другую ветку, ветвей у власти дофига. И наблюдает с восхищением народ честной девясь зело, как размножаясь сокращением, растет начальников число.
Да. Тяжела и извилиста судьба российского министра. Начальство тасует, не предупреждая. Сегодня ты есть, завтра тоже есть, но уже в другом месте. Чуть зазевался, право подписи уже не обналичить. Иногда приходится обеспечивать грядущее благосостояние в страшном цейтноте. Именно такое несчастье, кажется, приключилось на минувшей неделе с одним российским министром.
По сообщениям СМИ, бывший глава Минприроды Виталий Артюхов в последние 2 часа своей работы на должности министра подписал 62 лицензионных соглашения на разведку нефти ряду компаний. Среди них компания «Лукойл» и МФК «Выбор», который, как утверждает газета «Коммерсант», владеет деловой партнер сына экс-министра Вартан Вартанов. Помимо этого, в день ухода с должности Артюхов распорядился выделить 418 миллионов рублей на проведение научно-исследовательских работ.
Я думаю, никто не заподозрит бывшего министра в том, что за выдачу этих 62 лицензий на добычу нефти он ждал отката от «Лукойла». Блестящая репутация как Лукойла, так и российского чиновничества в целом не позволяет даже предположить такого ужаса. И фирма, с которой партнерствует деловой сын бывшего министра, тоже была выборным, я уверен, на конкурсной основе. Значит, 62 подписи за 2 часа. По 2 минуты на конкурс, да. Короче, не волнуйтесь, все законно. Для полной уверенности надо только спросить у бывшего министра Артюхова, ты брат за Путина или нет? За Путина? Ну и ладушки. Тогда генпрокуратуре не дергаться. Все свои. Теперь, после описания отечественных достижений, перейдем, как полагается, к кризису империализма. Он на минувшей неделе загнивал по-страшному.
В американской армии растут проблемы с потреблением алкоголя, отмечается в докладе Пентагона, обнародованном в понедельник. Как заявило оборонное ведомство США, каждый пятый военнослужащий в рядах американских вооруженных сил – сильно пьющий человек. Под этим термином подразумевается, что человек выпивает как минимум раз в неделю по 5 рюмок за раз, сообщает Итартас.
Понимаете ли вы всю глубину пропасти, в которую летит американская военщина? Об армейских перспективах и проблемах честно расскажут газеты 2014 года, обзор которых любезно предоставило нам агентство «На голубом глазу».
Как сообщает газета «Контрактная звезда», главное психическое управление Генштаба Российской армии обеспокоено растущим числом трудоголиков среди офицерского состава. Под термином «трудоголик» подразумевается то, что офицер выходит на работу минимум раз в неделю и при этом способен проработать до 5 часов подряд. На этой неделе произошла последняя реорганизация правительства, пишет газета «Единая правда». Количество министров было сокращено до 1. Из прежнего состава кабинета во вновь образованное правительство вошел лишь Сергей Шойгу. Теперь он министр по чрезвычайной экономике, медицинскому образованию и культурной обороне. Сегодня прошло первое заседание нового правительства, на котором Сергей Кужугетович поставил перед собой новые задачи, пишет газета. Судьбе уволенных министров посвятила передовицу газета «МК «Бордель». Как известно, всем им удалось сохранить свои кабинеты, но придется искать новые названия для должностей. На предстоящую массовую смену табличек на дверях мировые биржи уже отреагировали резким скачком цен на латунь. Президент России вручил Владимиру Яковлеву в Кремле орден за заслуги перед Отечеством второй степени, сообщает новейшая газета. Этой наградой отмечено десятилетие пребывания Владимира Яковлева на посту представителя президента в Южном федеральном округе, благодаря чему Санкт-Петербург перестал считаться криминальной столицей России. Сегодня же подписан указ о религиозно-административной реформе, призванной укрепить вертикаль единобожия в России. Об этом пишет «Московский богомолец». Эта реформа позволит преодолеть раздробленность конфессий и дублирование функций многими религиями, а также устранить неравномерность бюджетных подаяний. В ближайшее время в стране будут созданы православный, мусульманский, иудаистский и буддийский конфессиональные круга. Их руководители будут напрямую подчиняться президенту России, являющимся с момента подписания указа не только верховным главнокомандующим, но и верховным жрецом.
Но вернемся напоследок в ныне текущее время, в реальность. Она, как было уже многократно замечено, бывает выразительнее любого вымысла. Вот вам на пасашок сообщение с сайта газета.ру. Сход осетинского селения Дурдур принял решение на предстоящих выборах президента России единогласно проголосовать за Владимира Путина. Ну, собственно, кто бы сомневался. Счастья вам!
Отчего процесс творения за 6 дней всего прошел?
От того, что в воскресенье Бог на выборы ушел.
КВН, гарант хохочет, абсолютно верный шаг.
А на третий срок захочет, так в запасе есть аншлаг.
Тут правительство народу новое представили.
Та же самая колода, только краб подправили.
В Южный округ федеральный сослан лидер коммунальный.
Привести в порядок бани, справить 300 лет Кубани.
Понял.
Абхазиев может идеально власти озадачивать.
Всех направил вертикалью души околачивать.
Пентагон от пьянки? Янки, ждите в гости нас!
Уничтожим за полбанки стратегический запас.
Это была программа Виктора Шендеровича «Плавленый сырок». Звучали стихотворения Игоря Иртенева, автора куплетов Вадим Жук и Сергей Плотов, исполнители куплетов Сергей Лосев и Борис Смолкин, авторы агентства «На голубом глазу» Юрий Исааков и Александр Коряев, корреспондент Игорь Письменный, дикторы Ксения Туркова и Ася Долина, музыкальный редактор Андрей Кухаренко, консультант Сергей Феоктистов.